уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 25 февраля. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, по идее, сначала я должен вас, хоть и с прошедшим, но с праздником поздравить.
Спасибо.
Но сначала я хочу все-таки спросить про этот праздник, и вот почему. Я вот вбил в Яндекс.Новости 23 февраля, и вот новости, которые выдаются первыми. Администрация парка Горького проведет проверку из-за шоу «Стриптизерш». Это первое.
Так.
В Башкирии к 23 февраля вывесили поздравительные плакаты с ошибкой. Это второе. Третье. Молодогвардейцы Нижнего Тагила поздравили с 23 февраля оккупантов.
А вот это последнее особенно трогательно.
У нас как бы мы не понимаем, что это за праздник, или что происходит с 23 февраля?
Ну, понимаете, там комментируют глупость типа проверки стриптизерш, я понимаю, что это интересно, но, в общем, это не...
Но получается, что смысл утерян.
Вряд ли тема. Не, ну, конечно, смысл утерян, потому что, понимаете, в чем дело? Вот защита Отечества... Вот вообще вот человек должен защищать Родину, да, он должен защищать свой дом, свою семью, свою страну. Это, на самом деле, совершенно нормальная вещь, да, абсолютно нормальная вещь. Мой учитель по жизни, Галина Михайловна Андреева, светлая память, она, ей было 17 лет в 41-м, она пошла добровольцем, закончила курсы радисток, воевала до мая 45-го года, ее хотели отозвать с фронта, потому что она там очерк написала для «Комсомольской правды», победила. Да, ее хотели отозвать с фронта, она сказала, не, говорит, довоюй обязательно, да. Это нормальное дело, на самом деле, это нормальное дело, да. Вот, но мне кажется, что есть два важных обстоятельства. Во-первых, сама дата, да, что такое 23 февраля? Что случилось 23 февраля? 23 февраля на фронт, на германский фронт, прибыл отряд революционных матросов во главе с товарищем Дыбенко. Как только революционные матросы увидели врага, они предпочли разбежаться, по дороге они украли цистерну спирта, и дальше они валили куда-то на восток очень быстро, да? Товарища Дыбенко за этот славный подвиг исключили из партии, сняли со всех должностей, почему-то не расстреляли. Ну, вот как так случилось, гуманизм такой был проявлен, да? Но на самом деле это было полное, позорное, омерзительное поражение, да? Вот, значит, до, по-моему, войны, до самой той, ну, вот, Великой войны, Великой Отечественной войны, по-моему, этот праздник вообще нигде не упоминался, да? Во всяких там документах Красной Армии, которые после 18-го года, этот праздник не упоминается, да? То есть его придумали потом. Но ладно бы просто придумали праздник из ничего, хотя, мне кажется, в истории вооруженных сил Российской империи, Советского Союза есть, ну, такие славные даты, что, в общем, куда дальше? Полтава. Например, да, Полтава, когда Петр заявил о России как о мировой державе, на самом деле, да, ну, вот битва под Полтавой, или там, допустим, ну, если брать последнюю войну, то, допустим, не знаю, там, Сталинградская битва, или если брать Первую мировую войну, там, Брусиловский прорыв.
Да нет, ну, ну даже Ворошилов в свое время говорил, что это случайный характер.
Абсолютно, да, но самое важное, что 23-й, если говорить о дате еще, 23 февраля случилось... Страшная трагедия. 23 февраля по приказу товарища Сталина и его подельников войска НКВД осуществили депортацию более полумиллиона чеченцев и ингушей. Более полумиллиона, да? Значит, очень многие из них погибли, естественно, и так далее, да? Вот, значит, это был такой совершенно средневековый принцип коллективной ответственности, когда было сказано, а вот чеченцы или там ингуши сотрудничали с Гитлером, хотя, а русские что, не сотрудничали с Гитлером, всякие были люди, да, и армия Власова была, и все что угодно, и поэтому, значит, это такое наказание целого народа, народа-предателя, это, ну, совершенно какая-то жуткая какая-то вещь, да, вот, очень много народу погибло, и в этот день в Чечне и в Ингушетии официальные дни траура, понимаете, это дни траура, ну, не может быть единая страна, если мы говорим, что это единая страна, да, мы говорим, это Чечня, это часть Российской Федерации, там, и так далее, годится, да, но тогда вот представьте себе семью, вот, вот есть семья, в семье, там, не знаю, там, несколько братьев, да, и вот один брат сына хоронит, а другой брат в этот же день свадьбу играет.
Но это жизнь.
Нет, нет, извините, это уже не семья. Вот если они живут как братья...
Но,
Но, если они разошлись то есть, совсем.
Ведь случилось так, как случилось. Допустим, совершенно случайно правильно, 23 февраля да, установили праздник. Да. Позднее в этот день случилось что-то ужасное для части страны во всяком случае.
Да.
И поэтому надо пойти навстречу и отменить то, что было.
Мне кажется, вот если бы моя воля была, да, то я бы День защитника Отечества перенес на какой-то другой день просто, да. Хотя бы из уважения к нашим согражданам, чеченцам и ингушам, для которых этот день страшного траура.
Траурных дат много.
Ну, подождите, ну не надо попадать в траурные даты. Конечно, советская власть много преступлений совершила, но все-таки не каждый день. Давайте найдем какой-нибудь другой день. Кроме того, давайте найдем осмысленный день. Но это вот по поводу даты. А теперь по поводу самого праздника. Понимаете, Отечество защищать надо. Но защита Отечества не сводится к военным подвигам, совершенным четверть века назад. Понимаете, оно не сводится. Это очень такая сложная штука. И мне кажется, что вот сегодня Отечество надо защищать от разных опасностей, да, от разных бед и несчастья, которые могут на него свалиться. Вот мне кажется, например, что сегодня значительно более важно защищать Отечество не от внешних врагов, которые на 99% просто придуманы. Вот просто придуманы и все, да, их нету. Ну, враги есть, но их там в 100 раз меньше, чем об этом говорят, и не те. А Отечество надо защищать от, во многом от того, что делает сегодняшняя власть. Понимаете? От коррупции, от разрушения морали, от вообще от всего, от всего. И защищают Отечество сегодня отнюдь не столько и не столько люди в погонах, люди в военной форме, хотя эта профессия, безусловно, достойна всяческого уважения, поощрения там, и так далее, да и признания сограждан, сколько люди глубоко штатские, которые вот хотят, чтобы, пытаются сделать так, чтобы страна жила лучше. Правозащитники, например, которые помогают людям, невинно оказавшимся в тюрьме, из этой тюрьмы выйти.
Подождите, я не могу не задать вам вопрос, Леонид Яковлевич, подождите. Мы же понимаем историю этого праздника.
Да.
И это был День Красной Армии.
Совершенно правильно.
То есть это военный праздник.
Вот у нас есть уже военный праздник.
Мы потом переименовали военный праздник в День защитников Отечества, но от этого он не перестал быть военным праздником.
Вы знаете, он перестал быть военным праздником, потому что это уже давно День мальчиков или мужчин, вот так же, как 8 марта День девочек, да, вот, и военный праздник, причем настоящий, который вообще нельзя не отменить никак, который в сознании людей есть, это 9 мая. Ну, конечно.
Хорошо, ну, конечно. День 9 мальчиков, мая, не вопрос.
Да, 9 мая праздничный день для всех.
Ладно, 23 февраля, День мальчиков. Ухвачусь за эти слова и скажу. А значит, правозащитники девочки 8 марта?
Нет. Мне кажется, что... Ну, я не знаю, надо ли делать День мальчиков и День девочек отдельно.
Так случилось.
Так случилось, да. Вот. Во многих странах празднуют День матери и День отца.
Ну, да.
Например, да? Вот. То есть, какая-то гендерная роль, хоть какая-то осмысленность. Но поскольку нас ввели в оборот термин, ну, словосочетание «День защитника Отечества», то мне кажется, надо говорить о защитниках Отечества. Защитники Отечества была вот моя учитель, которая пошла воевать, да. Защитником Отечества был мой покойный отец, который провел в блокаде почти все время, потом оттуда пошел в армию, из Ленинграда же, да. Защитником Отечества были там, ну, вся фактически моя, так сказать, ну, и ваша родня вот того поколения, да. Вот. Но мне кажется, что потом защитником Отечества в значительной степени стали, допустим, защитником Отечества был Андрей Дмитриевич Сахаров. И потому что он создал водородную бомбу. Вот он ее создал, он придумал.
То есть, все-таки это защита Отечества тоже?
Конечно. Конечно, потому что паритет, ядерный паритет, это огромное дело было, да? Вот, он создал водородную бомбу, а потом он стал защищать людей. И это тоже была защита Отечества, понимаете? Вот, это тоже защита Отечества. И люди, которые, вот недавно скончавшись Людмила Михайловна Алексеева, да, я вот только вернулся из Штатов с мемориального мероприятия в ее честь, да, вот, она что сделала? Она долбила, значит, вот этого посадили безвинно, этого посадили безвинно, этого пытали, этого еще чего-то такое, и она вот людей оттуда вытаскивала, людей спасала, там, и так далее, да, вот это защита Отечества, с моей точки зрения. Люди, которые вышли вчера на марш памяти Бориса Немцова, да, это тоже защита Отечества, только это защита Отечества не от фашистов, которых четверть века назад разгромили, закопали в землю вообще, пыль развеяли, там, от них ничего не осталось, слава богу, вот, а это защита Отечества от беззакония собственной власти, от алчности собственной власти, от самодурства, произвола, там, и так далее. Это не менее важная, а более важная вещь сегодня. Понимаете, вот сегодня, сегодня нашей стране, нашей с вами, нашим семьям, нашей жизни, да, угрожают не мифические солдаты НАТО, да, а нашим семьям и нашей жизни угрожают, ну, определенные, ну, мягко скажем, аспекты политики нашего же руководства.
Можно я все-таки уточню, когда вы сказали не солдаты НАТО, то есть солдаты НАТО нам вообще не угрожают?
Солдаты нам, НАТО нам не угрожают, конечно. Нам угрожают...
Подождите, а НАТО это против кого тогда?
Значит, НАТО был создан против Советского Союза. О-о-о. Вот, совершенно правильно. Но НАТО – это оборонительный союз. Представить себе, что солдаты НАТО вторгнутся на нашу территорию, невозможно. Это безумие. Когда-то, когда НАТО только стало расширяться, кстати, я считаю расширение НАТО ошибкой, их ошибкой, да, вот, но когда НАТО только стало расширяться, у нас началась по этому поводу кампания, то, знаете, было одно очень забавное исследование, когда людям давали карту страны, вот, ну, с границы четко обозначенной, говорили, покажи, где... самое опасное, где самое безопасное, там и так далее, да? Так вот, самое опасное был юг, что, в общем, правильно, потому что оттуда вот эти там талибы всякие и прочие отморозки, да? Вот, а самое безопасное была западная граница со странами НАТО. Понимаете, вот она воспринималась людьми как самое безопасное. Понимаете, представить себе, что танки НАТО попрут на Москву, невозможно. Представить себе, то есть, ну, это сожжение, это вообще, это реальность, да? Представить себе, что пойдут какие-нибудь талибы или вот такие же, как они, да? Возможно, это возможно. Вот, представить себе не сейчас, а через какое-то время китайцев еще как возможно, да? То есть, нет, нам нужна армия и... военные люди, а также призванные на военную службу по военному времени, да, могут быть востребованы в своем прямом качестве и в своей прямой, ну, задаче благородной, правильной, да, защищать Родину. Но сейчас, сейчас вот этой угрозы непосредственно нету. Вот. А есть угроза, действительно, есть угроза, исходящая от самой нашей страны.
Хорошо. Тогда вот как раз про трактовку вашу того, кто такой защитник Отечества. Вы даже упомянули, что те, кто вчера пришли на марш Немцова, марш памяти Немцова, как правильно?
Ну, черт возьми, я даже не знаю.
Ну, неважно, на голос. Этот марш, да. Вот это и есть защитники Отечества. Ну, означает ли это?
Не что... только это, не только они, разумеется.
Ну вот, я как раз другие. И хотел спросить, это что означает? Ведь могли прийти многие, да. Но пришли, по разным оценкам, от 6 до 11 тысяч человек.
Ну, белый счетчик это надежно по Москве, 10,6.
Ну вот.
Белый счетчик надёжный.
Ну, допустим, до 11 тысяч
да,
человек.
Да, да.
А остальные, значит, не считаются защитниками?
Да нет, ну, конечно, я же сказал, что считаются. Это же, понимаете, это разные формы, это разные формы. Я думаю, что, допустим, отряд «Лиза Алерт», вот когда ищут детей, да, это тоже защитники Отечества. Понимаете, вот это люди, защитники Отечества, это люди, которые, ну, в моем понимании, да, это люди, которые защищают это Отечество от внутренних и внешних угроз. Понимаете, там является ли нашествие Гитлера угрозой, еще какое, вечная память, вечная слава тем, кто, так сказать, смог этого негодяя остановить, да? Вот. Является ли угроза Отечеству коррупция? Да, конечно, является, потому что она разрушает нашу страну. Это как, понимаете, ну, окей, вы можете идти по улице, на вас может напасть хулиган, да, и это плохо, или там бандит какой-нибудь, да, но в то же время у вас есть еще опасности, которые внутри вашего организма. У вас, может, какая-нибудь болезнь развивается страшная, да? И, значит, надо эту болезнь тоже останавливать. Коррупция, произвол, самовластие, фальсификация выборов там, и так далее, это угроза нашей стране.
Тогда дальше. 692-й вспоминает, что Людмила Алексеева, о которой вы упоминали, память которой, судя по всему, совсем недавно, так или иначе, касались этого вопроса. Какое отечество защищала Алексеева, американская гражданка?
Значит,
тем более, что она и похоронена-то теперь в Штатах, насколько я понимаю.
Значит, Людмила Алексеева была выслана из Советского Союза, как только и получила гражданство Соединенных Штатов, и провела в Соединенных Штатах, по-моему, 17 лет. Как только стало можно вернуться, возможно, вернуться в Россию, Людмила Михайловна Алексеева вернулась в Россию. Вот, вернулась в Россию, жила здесь, у нас, в Москве. Здесь, в Москве, она скончалась. Вот. Вся ее деятельность была здесь. Когда она сидела там, то она тоже занималась по возможности, все, что могла, делала для Советского Союза, для России, вот для защиты людей, которые оказывались в жерновах государства. Вот. Немногие, надо сказать, что немногие вернулись из тех, кого выслали, очень немногие. Ну, понятно, люди обрастают семьями, там, делами, домами, ну, понятно, жизнь, она и есть жизнь, да? Вот. Но я вот знаю, что вот Людмила Михайловна точно вернулась, Владимир Николаевич Войнович покойный, тоже недавно ушедший, тоже вернулся, хотя имел и гражданство то и так далее. Вот. Но главное, что Людмилу Михайловну выслали отсюда, понимаете? Она не добровольно уехала за лучшей жизнью, вот, а ее просто посадили и выкинули. Вот так.
Хорошо, тогда по поводу защитников Отечества, ну, если это не только военные.
Нет, конечно.
Вспоминаем депутатов Государственной Думы.
Да.
Законопроекты о чем? О безопасности.
Ну, понимаете, это
значит, даже Яровая.
Угу.
Ну, защитник Отечества.
Нет, потому Почему что... Нет? Ну, объясняю. Объясняю, потому что, допустим, товарищ Дыбенко, уже упоминавшийся, да, алкоголик и хулиган вообще непонятно что, да, он, мне кажется, хотя он был военным человеком, он, ну, по крайней мере, вот тогда, в 18 году, он не мог претендовать на звание защитника Отечества, потому что его отряд позорно бежал. Вот. Он ничего не защищал, он капитулировал, он струсил, сбежал и так далее, да. Вот. Мне кажется, что то, что делают депутаты... и, в частности, упомянутая госпожа Яровая, она делает нашу жизнь хуже и менее безопасной в этом смысле, да, и поэтому я думаю, что они как раз не защитники Отечества, они паразиты на Отечестве в значительной степени, ну, паразиты в прямом смысле слова, они паразитируют на нашей стране, да, их деятельность вредна в основном, да, в Государственной Думе есть некоторое количество очень разумных людей, которые принимают нормальные законы. Ну,
то есть, это довольно субъективная такая история.
Ну, почему, ну, я не знаю, трудно сказать, субъективно, не субъективно.
Ну, каждый же по-своему защищает Отечество.
Вы знаете, ну вот, смотрите, ну, недаром же их прозвали бешеный принтер Государственную Думу или Государственной Дурой называют, да? Ну, это же не случайно. Вот когда что-то прилипает к... Название прилипает, значит, оно отражает, по крайней мере, реальность, которая в сознании людей есть, да? Вот. Мне кажется, что, допустим, законы Яровой – это ровно те законы, которые, когда у нас наступит, наконец, нормальная демократическая власть, она же наступит рано или поздно, это то, что будет отменено в первый день. Понимаете, в первый день, потому что это законы, нарушающие права людей, это законы, которые повышают коррупцию на самом деле, ну и так далее.
Вот, смотрите, вот вы говорите, эти законы нарушают права людей и коррупцию, но как только мы начинаем обсуждать другие законы, ну, более прикладные, к примеру, там вот этот штраф за 10 километров в час дополнительный, ага. Когда едешь, люди начинают звонить и говорить: нет, стоп. Надо увеличить контроль, надо ужесточить контроль, надо дать возможность, чтобы этот орган или еще вот этот орган следил за нами. То есть это востребовано со стороны общества.
Понимаете, в чем дело? Востребовано со стороны
общества. Кстати, Дыбенко, оказывается, расстреляли в 1938 году в итоге.
В 1938,
да. Как врага
в 38-м, и как я полагаю,
агента США.
Понимаете, вот в 1938-м его расстреляли ни за что, а воинское преступление он совершил в 1918 году. И в честь этого преступления у нас праздник 23 февраля. А, значит, так вот. Вот, понимаете...
Чего хотят люди, того и делает Яровая. Так они защищают Отечество.
Нет, нет. Люди, ну, во-первых, люди очень часто просто не знают, чего они хотят, и говорят ерунду, да. Они хотят Сталина, не понимая, что это такое. Они хотят вернуться там в какое-нибудь там время до отмены крепостного права, почему-то думая, что они-то как раз будут сидеть в помещичьем доме, а их не будут продавать, как скот на рынке, понимаете? Ну, почему?
Будет просто хороший помещик.
А, ну да, а может быть плохой, всяко бывает, да? Не,
ну...
Да, нет, лучше, ну, конечно, хороший.
Вот
нет,
именно.
Лучше хороший, но бывает плохой. Бывал Салтычиха там, ну, всяко бывает, да. Вот, вот контроль, требования контроля, вы знаете, я, на самом деле, я поддерживаю требования контроля, да. Я поддерживаю требования контроля. Например, был недавно такой бурный спор, хотели, была такая идея, всеобщую дактилоскопию сделать, да, у всех снять отпечатки пальцев. И многие были против, говорят, что я не преступник, презумпция невиновности и так далее. Вот я не против. Вот я не против, потому что я не понимаю, я не собираюсь грабить, я не собираюсь убивать там и так далее, я не понимаю, чем мои права могут быть нарушены от того, что где-то там в какой-нибудь картотеке будут храниться мои отпечатки пальцев. Пускай хранится, я не собираюсь нарушать закон, да, я законопослушный человек. Вот, то есть, понимаете, контроль – вещь хорошая, но должно быть нормальное какое-то соотношение интересов общества, безопасности его и этого контроля. Когда снижают порог до 10 километров, например, да, Это что означает? Ну, вы сами водите машину?
Да.
Вот. Ну, тогда все понятно, и большинство слушателей, конечно, тоже водят. Вот. Ты очень легко пересекаешь эту границу. Ну, просто, ну, вот ты чуть-чуть нажал, или там дорога пошла вниз немножко, да, вот, и скорость на несколько километров увеличилась.
Так для этого водителя не прокладка между сиденьем и рулем.
Совершенно правильно. Но это, ну, вот, есть погрешность прибора, да, есть погрешность прибора, да, а есть погрешность человека. Она тоже есть на самом деле. Вот, и нельзя, надо, правила должны быть разумными. Вот, и 20 километров превышения – это разумная вещь на самом деле. Потому что если ты будешь пользоваться 20 километрами, чтобы при 60 идти 79, то ты обязательно пойдешь 81 в какой-то момент или 83, и тебя возьмут и так далее. Но если ты при ограничении 60 километров будешь идти 60-65, нормальная совершенно вещь, да, то ты 80 не пересечешь.
Конечно.
Вот, ну так это, поэтому это делается. Это во всем мире так делается. А у нас власть, почему люди, ну вот я, например, против этого очень сильно, да, потому что власть делает сейчас дороги и город, и наш с вами город, прежде всего, она делает удобным для себя и для сверхбогатых людей только. Вот, допустим, они подняли сейчас парковки. Так, ну, 380 рублей час
потому парковки. Потому что сверхбогатых много, они занимают все парковки.
Совершенно правильно. Так они и так будут занимать. У нас внутри, внутри этой парковочной зоны, сегодняшней, да, 140 тысяч парковочных мест. 140 тысяч машин может стать, если они все заполнят. А машин класса Bentley, Ferrari там и прочего безумия, да, ну, безумие, потому что мне кажется, что человек, который покупает вот машину за такие бабки, он просто, с моей точки зрения, не совсем здоровый.
Нет, ну... Вот тут недавно про человека, который в Санкт-Петербурге убил людей, сказали, что он увлекается внедорожниками.
Ну, вот он увлекается внедорожниками, пускай в тюрьме теперь сидит, правильно. Вот. Я опасаюсь людей, которые вот такие машины покупают, ну, потому что потребительские качества этой машины, вот соотношение цена-качество, да, оно странное, это скорее понты. Понимаете, а вот людей, которые с понтами, их следует опасаться, мне кажется. Так вот, значит, смотрите, что они сделали. Они сделали 380, да? Это означает, что, да, и сделали стоянку, возможную разрешенную стоянку, ну, чтобы там бабушку спустить вниз, посадить в машину и так далее. 5 минут? Соответственно, вы бабушку не спустите и не поднимете. Понимаете, это невозможно, да? То есть, они сделали город удобным относительно для тех людей, которым не жалко 380 рублей за час, которым наплевать на штрафы, ну, глубоко наплевать на штрафы, да? Я слышал про человека, который всегда ездит по выделенной полосе. Ну, вот это, а для автобусов, да? Вот. Его зовут Алексей, он говорит, это, говорит, полоса для Алексеев. И он получает в день, там, 20-30 тысяч штрафов. Ему плевать. Понимаете, вот ему плевать на это дело, да? Потому что вот он... Безумные деньги у него, ему это все равно. Да? Так вот, они сделали город удобный для себя, потому что себя они вывели из этого. Московская городская дума приняла какое-то там решение, по которому их машины не подпадают под эти правила. Да? Это классно, то есть они для нас с вами сделали. Да? Вот. Значит, они сделали удобный город для себя, для людей с шоферами. Если ты едешь с шофером, тогда он тебя высаживает, делает круг, тебя забирает. Ну, нормально вроде, да, все хорошо. Вот. Ну, а много ли людей с шоферами?
Подождите, раз уж вы вот так заговорили этот поворот, давайте тогда чуть подробнее это дело обсудим. Хорошо, ну, 380, говорите вы, они и 500 заплатят, я правильно понимаю?
Они и 3000 заплатят.
Так вот, то есть эти парковки они все равно займут.
Да.
А как вы предлагаете сделать так, чтобы всем было хорошо?
Значит, я думаю, что ну, знаете, кто первый встал, того и тапочки. Значит, я думаю, что...
Если он встанет на 24 часа, то он в этих тапочках жить будет?
Значит, ну, во-первых, можно запретить стоять больше какого-то времени. Это нормальная вещь, да? А после этого машина увозится. Не повышается цена, а увозится машина. Нормальное дело. Вот дальше ты иди ее выкупай оттуда. Ну, нормально, да? Вот. В очень многих странах мира, я это видел много раз, написано, парковка там, допустим, 1 евро в час. Вот. Кстати, больше 2 евро парковка вообще нигде не стоит практически. Вот. Значит, парковка там 1 евро в час. Разрешенное время стоянки час. Все. На второй час приедет дяденька на платформе, и машину укатит. Ну, что нифиг. Все сказали, на час, да? Ну, дается льготное время, минут 15, там полиция обычно по-человечески себя ведёт.
Грубо говоря, если и 380, тогда только на час.
Нет, я думаю, что 380 – это полное безумие. Это самая дорогая парковка в мире. В мире самая дорогая. И теперь скажите, пожалуйста, вот, знаете, я вот недавно был в Берлине, значит, парень поставил машину, и прошло там минут 5 лишних. Вот, и стоит полицейский и уже выписывает штраф. Он подошел. Полицейский, значит, улыбнулся, махнул, все нормально. Ну, вовремя да. пришел, свободен.
Примерно, да?
Да. Да, свободен, да? Вот. Но я его спрашиваю: а как ты вообще со штрафом? Он говорит: ну что, говорит, штраф 10 евро. Вот если я просрочил, да, 10 евро. У нас 50 долларов минимальный, да? Минимально, они хотят сделать 100. Это Германия, где зарабатывают больше нас, слава богу.
В Германии превышение на 3 километра всего штраф 30 евро. Это нам пишет. Ага. Превышение на 23 в городе – это лишение прав на месяц. На автобане
в городе.
Штраф 80 евро.
И пункт... Какой автобан? Что он вам пишет-то? В Германии нет спидлимита. Ой, да,
нет, ну там есть такие дороги, у которых есть
спидлимит. Да, вообще нету. А в Хельсинки... На автобанах нету.
Алексей пишет, в Хельсинки вообще дороже, чем 7 вот эти евро в московские. Хорошо, давайте продолжим эту тему. Леонид Гозман с нами, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Прямо сейчас новости, потом реклама, а потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Понедельник, 25 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. С нами Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Оказалось, что вот это вот возможное введение штрафов за меньшее превышение над лимитом — это больше, более важная тема для многих наших слушателей. Ну и еще вас, конечно, выводят на чистую воду. Один за другим пишут наши слушатели из Германии. Вот Алкалоид еще присоединился. Он прежде, во всяком случае, не писал именно как житель Германии. Но вот он пишет, что за пару минут парковки без уплаты пришлось дважды уже платить по 50 евро.
Ну, может, он встал в центре Ратушной площади?
Ну, не знаю. А Эд пишет, что в том же Берлине можно найти парковки и по 8 евро, причем надо обязательно прикладывать новую квитанцию. И про то, что спидлимита почти нигде уже не осталось в Германии, это тоже все пишут. Ну, в общем, короче, и там дорого, но и у нас дорого.
Да, понимаете, вот на самом деле, да, я видел такую таблицу, которую серьезные люди подготовили насчет цены парковок в разных городах, да, я на этом основываюсь. Значит, но, понимаете, в целом действия властей должны быть направлены на то, чтобы большинству людей было удобнее жить. Машина в Москве, по крайней мере, давно перестала быть роскошью. Ну, давно перестала быть роскошью, да? Вот. И, значит, надо делать так, чтобы людям на машине было удобно жить. А если получается так, что ты фактически не можешь въехать в город, потому что не можешь остановиться ни на секунду, да, значит, тебе это неудобно. Значит, власть не для тебя работает, а для кого-то другого. И вот я говорю, кому удобнее от того, что они делают? Тем, кому наплевать на штрафы, тем, у кого машина с шофером и так далее.
То вот есть, иначе говоря, если я понимаю правильно вашу логику, то парковка должна быть, может, и дорогой, но ненадолго. А штрафы должны быть такими, что в результате либо прав надо лишать, либо в тюрьму садить.
Ну, нет, понимаете, ну, привязывайте, ну, или привязывайте к цене машины, например. Понятно, что если человек едет на Бентли, ему, значит, там, 1000 рублей штраф, это вот он просто вообще не замечает, что это такое. Он таких денег не видел, потому что они слишком мелкие для него, да? Вот, значит, привязывайте к парку. Ну, делайте что-то для того, чтобы людям, большинству, понимаете, большинство людей есть не на Бентли.
То есть, если есть парковка, то ты должен иметь возможность ей воспользоваться.
Ну, конечно. Вот. Ты должен иметь возможность, если у тебя машина, ты едешь на машине, да, то ты должен иметь возможность остановиться даже на улице, где вот, ну, вот там интенсивное движение и так далее, должен иметь возможность остановиться, подняться за бабушкой на 4-й этаж, ее спустить вниз, посадить в машину и дальше с ней поехать.
Смотрите, какая штука, вот Алексей пишет, но в этой логике тогда мы в итоге дойдем до большинства, а у большинства вообще машин нет.
Нет, у большинства в Москве машина уже есть, вот не надо ля-ля, машина перестала, в том-то и дело.
3 миллиона на 15 миллионов, значит... Примерно 12 миллионов без машин.
Извините, машина на семью. Машина на семью. 3 миллиона – это где-то 10,5 миллионов человек, если не 12.
Ну да.
Ну вот. То есть у большинства есть машины. Понимаете, отношение к машине как к роскоши – это проехало. Но главное не это. Ну, мы зацепились почему-то за эти парковки, да? Угу. На самом деле власть должна действовать так, чтобы людям было легче жить. А она действует наоборот. Вот и все. Она действует в своих интересах.
Хорошо. Про то, как странно действуют разные власти, я бы хотел тоже поговорить. Вы наверняка слышали. Ну, на Украине же, в общем, в принципе, демократия.
Ну, такая...
Ну, лучше, чем у нас.
Становящаяся демократия.
Ну, лучше, чем у нас.
В чем-то лучше, в чем-то хуже.
А, все-таки так. Ну, хорошо. Я просто хотел спросить вот эту историю с украинским Евровидением. Во-первых, вы в курсе?
Да.
Ну вот как на это смотреть?
Вы знаете, на это смотреть как на происходящее в чужой стране.
Ну, безусловно.
Это в другой стране происходит. Вот. Мне, вот, допустим, запреты, которые украинские власти ввели на посещение Крыма, на посещение этого, на выступление там, выступление здесь, мне они кажутся избыточными. Вот лично мне они кажутся избыточными, потому что я там против войны, которую мы там ведем, там и так далее, да? Вот. Я считаю эти запреты избыточными, мне они не нравятся, да? Был бы я депутатом Верховной Рады, я бы, конечно, голосовал против них. Был бы я гражданином Украины, я бы подписывал какую-нибудь там петицию президента, что господин президент вообще не валяйте дурака, занимайтесь делом, а не глупостями, да, вот. Но это моя позиция по отношению к тому, что происходит в другой стране. Понимаете, вот меня поражает, ну, уже давно не поражает, а огорчает, скажем так, да, талант, понятно, что пропаганда помогает, талант наших граждан думать не о том, что у себя дома происходит, да, а о том, что происходит где-то, и по этому поводу раздражаться, печалиться, радоваться там и так далее. Ребята, вам не все равно.
А, нет. А вдруг с нами, ну, вот как говорят в таких случаях, да, а вот в России будущего будет. Так вот в России будущего будет так?
В России будущего будет так, как мы с вами решим. Понимаете, вот
так
Россия...
есть такое ощущение, что так и будет. Нет?
Ну, вы знаете, я думаю, что в России будущего будет много глупостей, просто потому что всегда много глупостей. Это нормально. Сделать жизнь без дури невозможно. Сделать жизнь без перекрёстков тоже невозможно. Есть китайская поговорка: не перегнёшь, не выпрямишь. Это, в общем-то, мудрые слова. Вот. Поэтому глупости будут всегда. Да? Но если эта Россия будущего будет не диктатурой, а демократией, как мне бы, например, хотелось, да, то тогда очень много будет зависеть от нас. И тогда что вот, действительно, чем будет отличаться? Да? Если какая-то глупость конкретно, да, вас или меня всерьез заденет, да, на Евровидение мне наплевать в России тоже, честно говоря, да, вот это какой-то грязный, темный бизнес.
Там терпеть. Же не столько в Евровидении дело, столько в том, какие вопросы задавали.
Ну, да, в общем, плевать на шоу-бизнес. Вот. Но если в той самой демократической России будущего будет какая-то глупость или мерзость, которая, допустим, там, меня сильно затронет, да, тогда я буду знать, что у меня есть депутат, за которого я голосовал, который представляет меня в Государственной Думе, да, я могу прийти к нему или там написать ему и сказать: Вася, я за тебя голосовал, между прочим, или даже если я не голосовал, ты все равно представляешь наш округ, да, вот, а вот займись-ка вот этим делом, это неправильно, это не по понятиям, да, вот, а чтобы Вася меня послушал, я, значит, соберу еще 100 подписей, да, и Вася поймет, что это уже вообще какая-то группа избирателей.
Смотрите, тогда вот, чтобы не говорить
про другую страну. А сейчас нам некуда обращаться, вот в чем проблема.
Смотрите, раз тогда не говорим про другую страну. Вот выбирают, допустим, главу Хакасии,
так,
представителя другой партии. Или там выбирают кого-то еще где-то, представителя другой партии. А потом выясняется, что он работает в рамках той же самой системы. И вы не сможете пойти и написать, вот что вы сейчас описали.
Значит, ну, смотрите, я думаю, конечно, вот в Хакасии, в других местах, где вот прошли не от ядра люди, а другие, это было чисто протестное голосование, и могли избрать и, там, я не знаю, кота Ваську, значит, лишь бы, значит, не за этих, да, то есть народ настолько достал, вот вся эта публика, да, достали, что они голосуют за кого угодно вообще, лишь бы не за этих. Да, это, в общем, понятный выбор, на самом деле, да. Кстати, так бывает и в демократических странах.
Ну, вот, вот. Говорят многие, что Зеленского, возможно, выберут
Зеленского
на Украине.
Зеленского могут так выбрать. Слушайте, я во время выдвижения Трампа в президенты, так случилось, что я был на их конвенте, когда они его номинировали как кандидата в президенты, да. Я там со многими разговаривал, тем, кто за него голосовал потом, тем, кто против него голосовал. Это частная мотивация. Голосую за Хиллари, чтобы остановить Трампа. Голосую за Трампа, чтобы, потому что Хиллари омерзительна. Ну, это нормально, да? Вот. Но, понимаете, вот эти ребята, вот, которые избраны там, в Хакасии, например, и так далее, да, они, как бы сказать, они не настоящие. Да? Они случайные. А поскольку они случайные, у них нету ни своих структур, ни своей какой-то базы, понимаете, на которую могут опираться и так далее. Они вот эти положения, ну, свои полномочия практически не могут использовать.
Так вот, как раз поэтому мы смотрим на Украину, вот. Там же вроде все настоящее.
Вот смотрите.
А вот там, враги народа появились.
Там только начинающаяся, демократия, строящаяся, да? А на самом деле, вот как, что такое настоящие там выборы и демократия? Это вовсе не только акт голосования, это подготовка к этому голосованию, да? И тогда вместо правящего губернатора избирается не просто человек, который единственный оказался против правящего губернатора, всех остальных отсеяли, да, а выступает человек, у которого есть реальные планы, реальные возможности, реальные наработки, да, и вы, голосуя, голосуете, знаете, что вы голосуете не просто против вот этого там Джона Смита, который вас достал, да, а вы голосуете за вот этого парня, который сделает это. Понимаете, и он, выступая, агитируя, чтобы вы за него голосовали, он не только будет говорить, или там, там где-то есть говорит, что вот тот вот негодяй, выбери лучше меня, он будет говорить, тот негодяй, а я сделаю это. И вот у меня возможности для этого.
Это произойдет с нами или с украинцами, все равно я буду проводить эти аналогии, видимо, когда-то в другом будущем.
Первые выборы.
Вот смотрите новости. Это социологический опрос на Украине. Ага. Зеленский на 9% опережает Порошенко. Я... У Зеленского 26%. У Порошенко 18, у Тимошенко всего 14.
Я поздравляю украинцев.
Значит, с этим?
Ну, так, в шутку. Значит, да нет, конечно, ну, слушайте, у них свои проблемы, их очень много. Но вот вернемся к Хакасии, к той же, да? Смотрите, губернатор Хакасии, да, он, может быть, никто и звать никак, совершенно случайный человек там и так далее, да, допустим, не хочу его обижать, но вот предположим такое, да, но губернатор Хакасии, я думаю, помнит, что он стал губернатором Хакасии не потому, что его Путин назначил, а потому, что его люди выбрали, да? Вот, и значит, он будет думать, вот тот, кого назначили сверху, он думает о том, как угодить того, кто его назначил, да, и на людей ему вообще начхать, вот. А тот, кого выбрали люди, пусть даже назло, пусть вообще случайно, там, как угодно, да, тот, кого выбрали, он будет думать о людях, которые его выбрали.
Понимаете? Но, смотрите, мэра Новосибирска ведь выбрали люди. Это бывший депутат Государственной Думы Локоть. А он договорился с нынешним губернатором, которого из другого региона
привезли. Ну, всякие есть негодяи, ну, что поделать. Ну, всякие есть негодяи, это бывает, понимаете. В демократической стране политики берут взятки, тоже бывает, да. А бывают демократические, выбирают вообще какую-нибудь сволочь конченую, типа Гитлера, да. Вот, тоже бывает. Демократия, Черчилль же сказал, что демократия – это... худшая форма правления, не считая всех остальных, вот, она не гарантирует ничего, она гарантирует только то, что мы можем исправить свою ошибку, понимаете, вот, и она постепенно приводит к тому, что люди начинают голосовать более-менее ответственно, вот, понимая, что это вообще это, за этим выбором что-то стоит.
Ладно, вот, пожалуйста, срочное сообщение, основные права граждан на выборах в Молдавии соблюдены, хотя и были нарушения, это ОБСЕ, то есть, видите, даже ОБСЕ признают, что, в общем, нормально голосовали, все.
Ну, хорошо.
Ну, мы же знаем результаты.
А что результат? Нормальный результат, какой
ну, есть. То есть, молдаване, по сути, голосуют за Дадона. Ну, он же на первом месте.
Ну, хорошо, значит, они голосуют за Дадона. Ну, я не знаю, это их выбор. Ну, это их выбор, ну, я не знаю. Ну, они голосуют за Дадона, а эти самые...
А страна идет в другом направлении.
Ну, подождите, страна идет в другом направлении, она сейчас немножко подвинется. Если сейчас Дадон берет контроль над парламентом...
Не берет.
Не
это
берет.
Тоже предусмотрено не результатами берет. Этого голосования.
Ну, что делать? Ну, что делать? Значит, будут продолжать бодаться, понимаете? Вот. Люди голосуют, американцы проголосовали за Трампа. Ну, окей, проголосовали за Трампа. А этот самый бразильцы проголосовали за такого неофашиста, на самом деле, абсолютного. Ну, проголосовали, это и их выбор. Эти там за Дадона, да нормально, были бы выборы. А дальше есть, ну, возможность исправлять, корректировать, ну, что поделать. Но это они его избрали. Понимаете, это они его избрали. Вот.
Нет, так и у нас тоже избрали.
У нас нет.
Почему?
Ну, потому что нет.
Там тоже большинство, там тоже я.
Послушайте, значит, если бы на выборы, кроме клоунов...
Мы же не знаем, что там происходило на выборах в Молдавии.
Вы знаете, почему? Мы знаем, что там происходило.
Ну, ОБСЕ говорит, что все
жесткий,
нормально.
Там был жесткий международный контроль. Значит, там все было нормально. А у нас этого контроля не было. Вот, не было у нас контроля, да? Вот, кроме того, у нас отсеивают кандидатов до выборов. У нас главная эта проблема в чем? Да, что клоунов и статистов допускают, пожалуйста, да? А реальных людей, которые вот реально говорят, я хочу не в игре поучаствовать, я хочу выиграть, да? Я хочу выиграть. Вот. Их не допускают. В результате нельзя голосовать, обязательно не с кого голосовать.
То есть Навальный, вот он из тех, кого вы называете клоуном?
Нет.
Ну, его же допускали до выборов.
Подождите. Его допустили один раз в Москве, и он, между прочим, взял 27%. Может, он взял больше. Это, ну, нельзя, вот. Ну, 27 было объявлено. И тоже вообще не слабо, да? Не слабо. А на президентские выборы его не допустили. Ну, это не допустили. Вот был бы Навальный на президентский выбор, был бы единственный человек, кроме Путина, да, который бы участвовал в выборах не для того, чтобы фигу показать, понимаете, и не для того, чтобы засветиться, не для
а
того,
как
чтобы...
разделить, вот это для фиги или...
Вот вы верите в то, что Ксения Анатольевна Собчак надеялась стать президентом Российской Федерации на этих выборах. Вот вы лично верите в это?
А зачем она туда пошла?
Она туда пошла поиграть.
А Навальный пошел не поиграть?
Навальный
на выборы мэра?
Навальный пошел, конечно, пошел на выборы мэра для того, чтобы сформировать реальную оппозицию в Москве. Вот. И когда он взял 27%, это был такой сигнал власти, что его больше никогда и никуда не пускали.
Просто вот 692-й тут вспоминает, что есть такой Николас Мадуро.
Есть такой парень, да, есть такой парень.
Его же тоже избрал народ. А США это не нравится, и поэтому вот все происходит.
Значит так, ну это же неправда просто, понимаете? Значит, во-первых, как там избрал народ Николаса Мадуро, сказать довольно сложно, потому что Николас Мадуро наследовал Уго Чавесу, который был, конечно, коррупционер, конечно, довел страну до нищеты там, и так далее, но он был такой харизматичный очень мужик, а Николас Мадуро не такой. Вот. Но зато тоже коррупционер, тоже бессмысленный совершенно и так далее. Когда Николаса Мадуро избрали, то... В общем, по-моему, ни одна страна, кроме, ну, тут несколько стран, там, Куба, там, еще кто-то, мы, разумеется, да, признали избрание, а все остальные сказали, что выборы не настоящие, да. Николас Мадуро, между прочим, следует пути старшего брата Владимира Владимировича Путина и тоже там отсеивает людей, не пускают голосовать и так далее. Но в Венесуэле был избран парламент, который, между прочим, вот был избран, какой-то там сбой произошел у власти Чавеса Мадуро, да, что они позволили провести настоящий выбор в
парламент. Вот это-то и странно, понимаете, вы говорите, значит, Мадуро избрали неправильно, угу. А та же система работает, и парламент, просто там другие результаты, поэтому вы говорите, избрали
нет,
правильно.
Нет, подождите.
Ну, система-то та же.
Систему, вот избранный парламент признали и Чавес Мадуро, и мы, и американцы, и все, их все признали. Все признали. Сейчас, когда в стране наступил такой жесточайший кризис, да, лидер парламента, легитимный лидер парламента, сказал, что он, вот, а я теперь временно исполняющий обязанности. Да,
что тоже,
а
в общем, парламент... не предусмотрено.
Это не предусмотрено, но, нет, простите, это предусмотрено, если президент не может исполнять обязанности. А он не может. Значит, дело в том, что президент совершил попытку государственного
переворота.
Но он
переворота. Же говорит, я могу.
Секундочку. Президент совершил попытку государственного переворота, президент Мадуро, еще раньше, когда он распустил этот парламент. Парламент отказался распускаться. Теперь американцы или не американцы? Значит, Гуайдо, лидер парламента, спикера парламента и объявившийся временным президентом, в качестве такового признала практически вся Южная Америка, а какая-то мелкая страна не признала. Не признала Мексика, еще вот Латинская Мексика и Куба не признала, и еще какая-то одна страна. Все остальные страны Латинской Америки его признали. Его признали США, Канада, Евросоюз и много-много других стран. Да? То есть он не самозванец, он вообще не он не кто-то, да? Вот. Теперь Мадуре говорят, когда все это началось, Мадуре говорят: Мадуро, давай делать новые выборы. Ну, видишь, ну, кризис, давай делать новые выборы под международным контролем.
Никарагуа не признала, пишет Николай.
А, ну да, Никарагуа, конечно. Вот. Под международным контролем, то есть, вот тебя выберут, будешь ты, тебя не выберут, ты не будешь. Ну, нормальная вообще вещь, на самом деле, в условиях кризиса провести внеочередные выборы, что такого? Вот, значит, Мадуро...
Как же такого? Это сделать шаг назад.
Ну, извините, а вы видели фотографии Каракаса, да, когда там явно под миллион человек стоит? Ну, это все серьезное дело.
Нет, просто, понимаете, вот. Почтальон Стечкин пишет сейчас, то есть, главное, получается, кого признать знают другие, а не тех, кого выберут эти.
Да нет, нет, нет.
Ведь и с Крымом, по сути, то же самое было.
Послушайте, надо выборы, вот выборы, да, чтобы было по-честному, всегда есть недовольные там и так далее. Есть один нормальный способ сделать так, чтобы были честными выборы, и чтобы все недовольные могли, ну, заткнуться, ну, что поделать. Ну, мы не проиграли, мы не выиграли, да, они выиграли, мы в следующий раз выиграем. И это международный контроль. Понимаете, вот это на самом деле единственное, что спасает. Да? Ну, то есть так, есть страны, в которых выборы настолько уже давно проводятся и так стабильно, что люди им вообще верят, да, и не считают возможным фальсификация. Вот. Но во всех остальных странах нужен сильный международный контроль. И Мадуре это предлагали. Его выборы международный контроль не признал. Ему говорят: давай, выбирайся. Ну, давай, выбирайте еще раз, никто ж ничего плохого ему не делал, да? Другое дело, что сейчас, после того, как он, ну, полный, конечно, негодяй, когда он не пустил гуманитарную помощь, вот что это значит, да? Это значит, что гуманитарная помощь шла, конечно, не от американцев, она шла от Колумбии, Бразилии, там, ну, от пограничных стран они собрали.
Откуда мы знаем, что это была гуманитарная помощь?
Ему сказали, Мадуре, сказали: Мадуро, вот они подъезжают, да, посылай людей, проверяй, что здесь лежит. Да? Значит, сказать, что он не мог этого сделать, это неправда, потому что у него хватило сил открыть огонь, остановить, не пропустить. Значит, он мог проверить. Он не захотел. Он их просто не пропустил. Что это значит? Значит, если бы дошли эти грузовики с гуманитарной помощью, то люди бы знали, что это от Колумбии, от Бразилии, там, от других стран, то, конечно, они к ним лучше относились. Ему, негодяю, надо, чтобы они, пусть они голодают, пусть они с голоду дохнут, а там уже черти что творится в Венесуэле, да, лишь бы они не стали лучше относиться к соседям. Вот, вот в чем дело-то на самом деле, да? Это так же, как наша вот, абсолютно преступная практика уничтожения санкционных продуктов. Преступная практика, да? Я не знаю, меня
то
вот...
То есть в Штаты можно завести запрещенные продукты?
У нас.
Я говорю, а в Штаты можно запретить, если у нас неправильная практика уничтожать? Ну, ну то есть мы запретили ввозить, кто-то да. тайно ввез, мы уничтожаем.
Так. А зачем уничтожать?
А что надо делать?
Раздать. Ребята, смотрите, бизнесмен Пупкин... В обход санкций, в обход закона вез там 3 тонны сыра.
Да? То есть в Штаты, еще раз говорю.
А причем здесь Штаты?
Подождите. Ну, там тоже есть, в любой стране есть ограничения на ввоз продуктов.
Подождите. Значит, во-первых, вот во Франции приняли закон, который запрещает уничтожать еду. Запрещает. Вот
даже у вас... такую?
Да, любую. У вас осталось, раздайте. Вот, уничтожать можно только то, что вредит здоровью. Понимаете, вот если там истек срок годности, если там нашли какую-нибудь там палочку Коха, не Коха, кого там еще бывает, да, вот, ну, в общем, она отравлена, эта еда, конечно, надо уничтожать, понятно, да, наркотики надо уничтожать, а еду, которая попала на территорию, допустим, нашей страны, просто в обход каких-то принятых правил, окей, возьми бизнесмена Пупкина, который это сделал, да, во-первых, ты это конфисковываешь.
Нет, бизнесмен хорошо, Пупкин, бизнесмена посадили, ладно,
посадили, расстреляли, да. да, повесили, окей, еду раздай. Раздай. У нас голода, как в Венесуэле, пока, слава тебе, Господи, нету. Хотя, если будем двигаться такими темпами, то будет. Но людей, живущих ниже порога бедности, у нас десятки миллионов. Ну, как можно уничтожать еду? Ну, раздайте этим людям. Просто раздайте. Да? В Штатах, между прочим, уже давным-давно правило, то, что остается в ресторанах, вечером раздается людям ночью.
А то, что остается в ресторанах, и то, что остается на границе, это разные вещи.
Ну, уничтожать зачем?
Хорошо, все-таки давайте у нас немного времени осталось.
Это преступление уничтожать еду.
Уже несколько человек по поводу как раз вот этого гуманитарного конвоя и задают вопрос. Мы, говорит, не понимаем. Вот один за другим. А, значит, если они едут в Венесуэлу, то их надо пропускать, а если наши гумкомбои едут на Донбасс, его не надо пропускать. Ведь значит, украинцы же против.
Смотрите, смотрите, значит, надо пропускать и там, и тут, и в Венесуэлу, и на Донбасс, разумеется, да? Но и при проезде в Венесуэлу, и при проезде на Донбасс. Те, кто контролирует эту территорию, неважно, они там демократически избранные, или они захватчики, не имеет значения, да? Вот те, кто реально контролирует территорию, они должны иметь возможность проверить этот конвой, проверить эти грузовики, что там нет оружия, там нет там еще чего-то и так далее. Вот это надо им обеспечить. Все остальное, конечно, надо пропускать гуманитарную помощь и на Донбасс, и в Приднестровье, и в Венесуэлу, куда угодно. Слушайте, людей хотят накормить. Понимаете, накормить, дать лекарства. Ну, как можно этому противодействовать? И еще раз, как можно уничтожать еду? У меня, я говорил, у меня семья из Ленинграда, с блокады, да? Это вот моих родственников, да? Их просто трясет от этого. Вот как можно взять еду и уничтожить?
Еще один вопрос от Виталия. Он спрашивает, это философский вопрос. Зачем вообще в России демократия? Ну, а дальше он пишет, все равно, как ни крути, у нас получается из любой партии КПСС, из любого лидера, либо царь, либо Брежнев, или просто, ну, еще рано нам?
Нет, я, вы знаете, я с этим не согласен. Я не думаю, что мы были обречены. Демократия нужна для того, чтобы люди лучше жили. Демократия не самоцель, демократия – инструмент. Вот. Люди должны жить хорошо. Люди должны жить достойно, богато, достаточно, долго.
Рост экономики жить, есть,
иметь...
пенсии растут, зарплаты растут.
Это где?
У нас.
У нас?
Да.
Что-то мы с вами в разной стране живем. Вот. У нас пенсии, наоборот, стали платить.
Вы отчеты не читали, что позже.
Правительство? А, ну, отчеты правительства, да, конечно. Вот. А еще можно Мурзилку читать. Значит, демократия нужна для того, чтобы люди жили по-человечески. Вот. Для этого она нужна. У нас она действительно далеко не всегда получалась, к сожалению, да. Хотя наша история не сводится к Сталину, Грозному и так далее, да. В нашей истории было всякое. Вот. И будет всякое. Я думаю, что мы с вами, вот мы с вами... ничуть не хуже, чем французы, там, немцы, англичане там, и так далее. Вот мы не меньше, чем они заслуживаем нормальной жизни. Я абсолютно уверен в том, что в России будет нормальная демократическая система.
Но с вашей точки зрения, сейчас-то почему это не получается?
Ну, сейчас просто у нас у власти группа, которая не в этом не заинтересована, она контролирует все, контролирует достаточно успешно.
Ну, то есть демократия, она... как пишет Григорий, это когда у власти демократы?
Нет, демократия – это когда власть меняется демократическим путем.
Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Программа «Умные парни», я благодарю вас.
Спасибо.